Я вас категорически приветствую, Глеб.
Дмитрий Юрьевич.
Что сегодня?
А сегодня мега-супер-хит, лидер советского проката «Пираты 20 века».
Чё это ты вдруг его?
И тут музыка, музыка должна заиграть. Когда разбирали, допустим, трилогию о неуловимых мстителях, упоминали, что они были лидерами советского кинопроката.
Упоминали про кассовость.
Да, кассовость, да. И тут, ну а как мимо «Пиратов 20 века»?
Ну, пройти? Так-то знаковый фильм, конечно. Да.
Ну, вот просто на секунду, чтобы понимали наши зрители, есть конкретная статистика. Я назову 5 лучших с точки зрения кассовости.
Коммерции.
Да, коммерции советских фильмов. А на 5-м месте идет «Свадьба в Малиновке», которую посмотрел в 1967 году, когда она вышла, 75 миллионов человек.
Представляешь, я ее в кинотеатре смотрел. Как давно я живу.
Хороший фильм.
Отличный.
Как говорится, тут бац-бац и не мимо. И не мимо. Да, «Кавказская пленница» в 1967 году, том же самом, 76,5 миллионов человек посмотрели. Ну, тут понятно, «Кавказская пленница», тут разбор бы тоже сделать.
Давай.
Есть о чем поговорить, там не все так просто. И очень смешно. И очень смешно. На 3-м месте. Другой блокбастер от нашего замечательного Гайдая – «Бриллиантовая рука» – 76,7 миллионов в 1969 году. На 2-м месте «Москва слезам не верит» – 84,4 миллиона в 1980 году. Ну, есть за что, и фильмы интересные.
Я представляю, как их обоих, и Гайдая, и Меньшова, как их ненавидели.
Бездарно сняли.
Да, да, да.
Так же, как мы про Киосаяна говорили, что про него тоже говорили. Какое бездарное кино, которое признали зрители ногами, да, что оно лучше. Ой, ну самый худший фильм, ну снимать не умеет, ну снимать не умеет.
Приведу западный пример. Есть такая долларовая трилогия у Серджио Леоне.
Да.
За пригоршню долларов на несколько долларов больше и хороший, плохой, злой.
Прекрасно.
Полный отстой все три. Настолько идиотские, американская критика. Полный отстой.
Вообще.
Скучный, длинный, никчемный.
И музыка, да, плохая.
Полная дрянь, все дрянь. В итоге оказалось, что ваши-то идиотские вестерны, которые в строгом соответствии с кодексом Хейса засняты, рвотный порошок все. А, Серджио Леоне новое слово сказал. Куросаву обокрал, конечно, немножко.
А его кто только не обокрал. Даже Кэрридан в одном фильме снялся про какую-то там будущую фантастику, и тот же самый сюжет украден.
Все равно, да.
Хороший,
ну,
сюжет.
Ну и как? Как у вас в Америке? Вот эти, обидное слово придумали, спагетти-вестерны, итальяшки. Итальяшки, они не белые, как ты понимаешь, вот там фигню какую-то снимают.
Зато мексиканцев могут играть.
Так оказалось, что круче, чем у вас, и что вот с точки зрения зрителей круче, интересно. Тоже ненавидели этого Серджио Леоне, мама не горюй.
Ну вот, вот это вот живет, а ваше нет, про вас, про самих ничего не помнят.
Извините.
Ну,
и
есть...
«Пираты» первое место.
Да, ну есть два типа людей. Одни снимают хорошие фильмы, другие их обгадивают.
Говнорецензии.
Да, да, да. Ну и, наконец, «Пираты 20 века», 80-й год. В самом 80-м году посмотрело, на секундочку, 90 миллионов человек, к концу 80-х 120 миллионов.
Ого.
Ну, потому что крутили до самого конца 80-х.
Ну, если народ идет, что?
Конечно, еще и по 2-3 раза. Ну, и я могу сказать, что нужно, конечно, разобрать, в чем рецепт успеха, потому что такой мега-успех. Ну, начнем с того, что про пиратов всегда интересно смотреть. Пират – это с греческого тот, кто идет удачу искать, то есть человек, который фартовый человек, фартовый, в море уходит, может, он где-то там поторгует, а может, кому-то голову перережет. Вот. И про пиратов и роль их в истории можно говорить часами, и, может быть, даже какой-то цикл роликов, потому что, ну, мы знаем про пиратов Карибского моря больше всего, потому что это там где-то англосаксонское,
да,
ураганили, хотя… Те же пираты Магриба мусульманские и их ренегаты, которые принимали ислам, чтобы лучше грабить, эти ураганили больше и активнее, А можно еще вспомнить про пиратов Балтийского моря, про пиратов Черного. Ну, в общем, как Гёте в своем везде отметилось, как Гёте в своем бессмертном Фаусте написал: никто не спросит, чье богатство, где взято и какой ценой. Война, торговля и пиратство — три вида сущности одной. То бишь он писал про капитализм. Да, ну и тут, во-первых, пираты — это вроде как когда-то давно было, какие-то люди с сейгами. На деревяшках, да, все штампы мы вспоминаем.
Попугай.
Попугай обязательно, который орёт «Пиастры, пиастры!» Вот. Но...
В оригинале он кричит «Pieces of fate».
«Пиастры не похожи». Ну, по-русски решили, да, так, красивше. И вроде как что-то это далекое, но в то же время в 20 веке пираты тоже отметились. Они уже действовали не на каких-то там каравеллах, фрегатах, они уже на моторных лодочках, на теплоходиках, и много кто от них пострадал, в том числе и советские моряки.
То есть исторические факты имеются, да?
Имеются. Ну, тут могу сказать, что сюжет, вот конкретно этот фактически полностью выдуман, и регион, и груз. Считается, что Говорухин прочитал в газете «Правда» небольшую заметку о том, что грабанули пираты, по-моему, это как раз Гвинейский залив, итальянское судно. Украли у них на секундочку уран, куда-то он исчез.
Неплохо.
Да, и всю команду перерезали, судно на дно. Вот. Но на самом деле я считаю, что Говорухин, а он вообще человек, который фактически написал сценарий, он фильм этот не снимал, и так как он был занят другими съемками, он фактически подарил сценарий своему другу Борису Дурову, с которым давно дружил и с которым снимал совместные фильмы, самые известные из которых – это «Вертикаль» 1967 года, про который мы говорили, и про роли Высоцкого мы говорили, и про прекрасные песни. Вот, он подарил, по сути, сценарий, правда, там в титрах указано, что Говорухин участвовал. Так что Говорухин – это соавтор минимум двух великих кинолент. Ну, первое, это понятно, «Место встречи» – это он режиссер, да, тут он все-таки, можно сказать, соавтор. Талантливый был человек, хотя, конечно, к Советскому Союзу относился соответствующим образом. Мстил за папу, которого посадили за то, что он в комитет бедноты в здание кинул гранату.
Ни за что.
Ни за что, понятно. Ни за что, да. Но конкретно, вот мне кажется, что тут не только повлияло на Говорухина именно эта история, да, то, что он прочитал про груз урана, но еще и повлияло на то, что был фильм, который тоже был лидером советского кинопроката, и он был о том, как советские моряки стали жертвой пиратской агрессии. Я говорю про фильм 1959 года «ЧП» или «Чрезвычайное положение», да? «Происшествие», да. Это был лидер советского кинопроката, 47 миллионов зрителей его посмотрело тогда, очень много. И этот фильм был посвящен захвату чанкайшистами, которые сидели и до сих пор еще сидят на Тайване.
Что ты такое рассказывал?
Рассказывал. Ну, я думаю, можно пару слов сказать, да, что конечно, это же событие, нужно. Потому что событие интересно. Во-первых, фильм я рекомендую всем к просмотру. Во-первых, там очень хорошо все поставлено. Это фильм про настоящих советских людей. Это фильм, где замечательно играет, ну, например, Михаил Кузнецов, который играет комиссара, там помощник командира по воспитательной работе. Там играет молодой Вячеслав Тихонов, играет одессита, который, скажем так, клянется в верности врагам, держа вот так вот пальцы
крестиком.
Да, да. Ну и его замечательные поговорки: «Ой, давайте друг другу в гости ходить, вы к нам на именины, мы к вам на похороны». Да, да. И самое лучшее, кто там сыграл, это вот главная сволочь, это украинский актер Владимир Дальский, малоизвестный, но он на секундочку сыграл китайского контрразведчика Фана. Китаец-китаец. И сволочь такая. В общем, всем рекомендую.
Надо смотреть.
Сам сюжет связан с тем, что Чан Кайши, когда его выгнали на Тайвань, какое-то время он лелеял планы вернуться назад, но у него ничего не получалось, и тогда он, пользуясь тем, что Китай, вот этот большой коммунистический Китай, не признавали, а вот этот маленький Тайвань – это и есть настоящий Китай, он развернул самый настоящий морской террор, объявив морскую блокаду этому самому Красному Китаю, и начал атаковать все суда, которые, как считали его военные моряки, перевозят какие-то грузы. И причем они атаковали все суда, ну ладно, там советские, там какие-то китайские, они атаковали даже суда союзников, например, англичан. Ну вот, например, с сентября 49 по октябрь 54 года они атаковали 67 иностранных судов. Самый настоящий террор. Причем не только в районе Тайваня, но они и до Филиппин доходили. Собственно, наши судна, они у Филиппин настигли. И, например, был случай, когда вот это произошло 7 декабря 52 года, когда они захватывали британское грузовое судно «Пакума». Его капитан Роберт Адам, он был англичанин, воспротивился, они его просто положили из пулемета. То есть очень суровые были персонажи. И вот летом 54 года советский гражданский танкер Туапсе, на секундочку 49 членов экипажа, шел с 10 тысячами тонн керосина из Одессы во Владивосток через Шанхай. Никакого оружия у моряков наших не было, это было гражданское судно. И 24 июня в районе Филиппин его атаковали корабли тайваньской эскадры. На секундочку руководил всей этой пиратской операцией главнокомандующий военно-морским флотом Китайской республики Чжэньканьшийской Ма Цзэджуан. Было сделано 3 выстрела на секундочку из 127-миллиметровых морских орудий, и танкер остановился, что он сделает. Потом на него, соответственно, высадилась абордажная команда, начали прикладами избивать наших моряков, троих матросов прямо избили до состояния практически полусмерти, и отогнали этот самый танкер Туапсе на территорию Тайваня. Естественно, советское правительство вначале высказало ноту определенную, потом, соответственно, прислало своих дипломатов, чтобы они вернули моряков. На что им чжэньканьшийцы сказали: «Вы знаете, а все ваши моряки выбрали свободу и захотели стать членами свободного демократического мира». Ну, естественно, наши: «А где они? Можно с ними поговорить? Заявление? Ща-ща-ща будет». Ну и далее началась действительно обработка этих наших моряков. Причем вначале был пряник, потом был кнут. Вначале пленных, которые проживали, скажем так, в таких коттеджах, их не в тюрьму вначале поместили, их посетила на секундочку сама жена Чжэньканьши Сун Мэйлин. И их даже начали возить по одному, по два в эту резиденцию президента, так называемая резиденция «Семь морей», потом в бары, рестораны, бордели показали, кстати, в фильме это есть. Вот. Но никто из моряков не согласился. Тогда их начали избивать, женщин пугали групповым изнасилованием, вот. И некоторые действительно сдались, но не все.
Больше... Демократично поступили.
Да. Большая часть команды объявила на секундочку голодовку. Вот, и причем двое из наших моряков, они в силу того, что организм был надломлен, этой голодовкой умерли, но не сдались. И в итоге под давлением все-таки 20 моряков из 49 подписали документ о том, что они хотят получить политическое убежище. Из них только двое стали настоящими предателями, начали сотрудничать, так называемые фамилии Татарников и Ваганов. Они выступили даже с лживыми заявлениями, что они сами выбрали свободу и так далее. Вот. Однако только Татарников и Соловьев из них остались в США, остальные вернулись на родину. Причем, что интересно, последние, кто находился на территории Тайваня, еще раз, это произошло в 1954 году, а вернулись они только в 1988 году, когда Горбачев начал со всеми дружить активно.
Ничего себе!
Да, и все они оказались верны СССР, они были на положении пленников. Вот, а за них, конечно, боролись. Кстати говоря, между прочим, вот все говорят: вот мы помогали Китаю, зачем? Вот был эпизод, когда наших моряков захватили чжэньканьшисты. Как ответил на это КНР? Именно в январе 1955 года она начинает операцию, которая получила название «Битва за острова Идзяньшань», в ходе которой флот Гоминдана потерял контроль над Восточно-Китайским морем, а США вынуждены были надавить на правительство Чжэньканьши по вопросу освобождения моряков. То есть китайцы проливали кровь за наших моряков. В итоге, вот кроме вот этих вот предателей, да, кстати, вот три было подписанта, которые отказались от выбранного ранее политического убежища в США, они 35 лет сидели в Тайване, 7 лет они сидели в тюрьме, пока их не вернули, а танкер Туапсе по-прежнему находится на Тайване, да, там такой как бы пристань, типа военно-морской музей, и он там находится, типа мы победили и захватили этот вооруженный до зубов судно. Я надеюсь, оно вернется назад. Кстати, что интересно, у нас же замечательный есть военно-морской музей в Ленинграде, там есть модель этого самого танкера. То есть наши люди в целом, они проявили себя как настоящие патриоты, и это пиратская операция, хотя, конечно, это были регулярные военно-морские силы Тайваня, она показала, что наши люди даже безоружные будут бороться за красный флаг. И фильм рекомендую к просмотру, потому что там очень много есть от реальных событий. Там, кстати, конец фильма там, заканчивается тем, что наши еще ребята находятся там, но мы их обязательно вытащим. Вот такая вот трагическая
какая
история.
Отличная история, а? Но... Скорее бы Китайская Народная Республика этим козлам мозги вправила и вернула в родную гавань. Сволочи.
Надо восстановить территориальную целостность Китая. У меня к гоминдановцам никакого сочувствия нет. Вот. К тому же Тайвань – это место производства очень многих уникальных с точки зрения наших всех вот этих вот микропроцессоров и прочих вещей, сейчас не будем говорить их много, и если Китай получит такую фабрику, а чего такого-то? Вот. А, ну, как бы то ни было, я думаю, что Говорухин в уме держал, что успех вот этого фильма, это он просто сейчас мы его забыли, а тогда это был мегапопулярный фильм, почему не повторить? Правда, здесь никаких особых политических акцентов нет, они немножко присутствуют, но в целом это просто вот такие вот пираты, уголовники, которые решили захватить груз. И фильм начинается с музыки Евгения Геворгяна, вот действительно, называешь «Пираты 20 века», и в голове играет музыка. Ставь лайк, если у тебя заиграла музыка, напиши комментарий, если она у тебя играет всю жизнь в голове. Вот, прям музыка шикарная, ну, мы по месту встречи видели, насколько он умеет передать атмосферу. Тут, кстати говоря, в музыке, ну, в основной, скажем так, саундтреке слышны какие-то сирены, как будто чайка орёт какая-то, прекрасная музыка. Ну, и мы видим, что под музыку Евгения Геворгяна некий восточно-азиатский порт, по которому едут полицейские, ребята суровые, вооружены, судя по внешнему виду, это то ли Индия, то ли Пакистан, то ли Бангладеш, я предполагаю, ну, некий южно-азиатский порт. Вот, они приезжают с грузом опиума, который, соответственно, грузят на теплоход «Нежин». Да. Вот. И этот, на самом деле, в роли «Нежина» сухогруз «Фатиш» Азовского морского пароходства, мы про это поговорим. Фатиш, если что, это город в Курской области, в честь него назвали. Мы видим, что какой-то мутный тип сидит в машине, который оказывается, ну, я так понимаю, человеком, который передает этот опий. Но учитывая, что он сидит и хитро смотрит, и там какая радиограмма, что груз идет во Владивосток опиума, мне кажется, что он какой-то наводчик. Ну, какой-то очень подозрительный капиталистический мутный тип. При этом он сдает груз этого опиума, его принимает капитан, да, этого судна.
Well, the cargo is yours.
Ну вот, груз теперь ваш.
Please.
Пожалуйста.
It's a pity, Captain, that you...
Жаль, господин капитан, что вы не можете задержаться на день на два. Был бы очень выгодный груз на Японию.
Sorry, but the opium is vitally...
Этот опий нужен заводу как воздух. Один завод потребляет столько опия.
The big country needs...
Большой стране нужно много лекарств.
Далее снова музыка Геворгяна. Видим бескрайний океан. И наш советский флаг красный на фоне этого океана. Очень все красиво. В это время наша команда на судне – это команда гражданская, но она зря времени не теряет. Боцман Матвеич – это на самом деле Тадеуш Касьянов, он не актер, он спортсмен, каскадер, каратист, показывает чудеса подготовки, ломает ногами деревяшку, так что парни, руки отбитые. Ну и, конечно, этот фильм в том числе про советское карате и единоборство вообще, это тоже надо, наверное, пару слов сказать, что такое карате было в Советском Союзе. До 69 года не зафиксировано никаких источников, что кто-то занимался карате. Японской диаспоры у нас не было. Но у нас и так хватало разных видов. Вольная борьба, классическая, самбо, которая, как мы помним, по, опять же, фильму и книге эра милосердия, место встречи изменить нельзя, вполне себе было распространено. Вот. Но оно появляется в 69-м году. Кстати, что интересно, у нас всегда любили говорить, Советский Союз отсталый, до него все доходит в последнюю очередь. Посмотрите на эти комиблоки, посмотрите на эту архитектуру 60-х годов. Простите, а в мире не такую начали строить?
Сравнивать не надо, иначе все развалится.
Все разрушится. Сразу, да. Так же, как про карате. Ой, как поздно, 70-е годы.
А у меня, извините, сразу вопрос. Я... некоторым образом специалист, могу с вами поделиться, как это всегда выглядит. Пара ударов в рыло бить очень непросто, получается не у всех. И дальше визжащим клубком по полу. Один встал, другой остался. Вот такой, как правило, результат. Визжащий клубок – это суть, так сказать, рукопашной схватки. Бить, повторюсь, умеют очень сильно не все. Сочетать борцовскую технику и ударную тоже получается далеко не у всех. Раньше не было всяких этих октагонов, ММА и прочее. Ну, посмотрите, можно ли вот гражданина, который не хочет, чтобы ты его бил, можно его сразу вырубить или нет? Ну, бывает, безусловно. Но так почему-то в целом визжащим клубком по полу. А что такое карате? Вы в карате хоть раз видели элементы борьбы? Я лично нет. Это... меня учили когда-то, я в предмете немножко разбираюсь. Как это, общефизическая подготовка ничем не хуже всех остальных, ничем не хуже. Дурь всякая, типа там набивать костяхи, там, понимаешь, чтобы доспехи сокрушать, ну, нет людей в доспехах, это раз. Бегать босиком по залу, ну, прикольно, конечно, но только я все время в ботинках хожу, в обуви, и зимой, и летом я не хожу босиком никогда вообще, и это как-то удары босыми ногами, они несколько отличаются от ударов в обуви.
Каннибадамские
носки, да, и, пацаны, объясните. Ну вот, а если мне человека заломать надо, а надо, как правило, его утихомирить и заломать именно, обездвижить. Ну,
ударишь по голове, он умрет, и ты сядешь.
Так точно, да. Ударить так очень непросто. Это тоже, кстати, входит в жесточайшее противоречие с каким-нибудь дурацким айкидо. Мы со всем уважением. Ну, как? Кто ударил первым, тот проиграл. Нет, в жизни кто ударил первым, тот и победил. Вы не поверите, потому что хорошо поставленный удар нужен ровно один. После этого ваше айкидо забудьте насовсем. Вы ляжете и будете лежать. Как стукнуть? Ну, из-под тишка, как это у врагов называется, сакер-панч, когда ты, оглядываясь и почесываясь, а потом раз – локтя в рыло, и все, приплыли, блин. Гражданин расслабился, можно плюнуть в него, можно что-нибудь в рожу кинуть. Там. Еще раз повторяю, как общефизическое развитие прекрасно, ничуть не хуже других. А если вы еще бьете друг друга все время, как в каком-нибудь Кикушинкае, там, ну, совсем полезно, там очень крепкие парни и бьют друг друга на совесть. Там нельзя руками по голове бить, а ногами можно. Ну, тут. Тоже как-то, а вот битьё ногами по голове, вы как это в нормальных условиях, вы как это себе представляете? Я никак. Бывает? Бывает, безусловно, но в целом нет. А что же в целом? А в целом приготовьтесь, вот есть какое-нибудь самбо, где ты в курточке, за которую можно схватиться руками, или дзюдо, где ты в курточке, за которую можно схватиться руками.
Борьба.
Да, вольная. Вот броски, как туда, как сюда подойти, там. Мы все время ходим в одежде и в ботинках, и одежда дает тебе возможность не как в классической борьбе, где все полуголые и не за что схватиться, а одежда дает тебе возможность его там ухватить, закрутить, удушить, еще чего-нибудь повалить на пол.
А еще можно руку для того, чтобы поздороваться и плавно.
По-всякому.
Да, да, да. Я тоже, кстати, могу сказать, по молодости, когда еще в школе учился, немножко непрофессионально, в смысле, там не выступал нигде. Вольной борьбой занимался. И самбо, Рашид Измаилович.
Они
привет.
Все полезны. Я к чему аккуратно подвожу, так сказать. Что вот это вот борцовские техники, оно в жизни жестко применимо. Да, вот в милиции учат всякому разному.
Там нет никакого карате и быть не может. А оно вам зачем? Вот как вы представляете, вот армейский там какой-нибудь рукопашный бой, а как вы себе это представляете? Вот у тебя автомат, лопата, там еще что-нибудь есть, сапоги на тебе обуты. Как ты, какое карате вообще? Вы еще про метание ножей там тоже, по-моему, есть. Вы еще
есть.
Про метание ножей расскажите.
Но мне. Это красиво.
Взять и оружие выкинуть. Вы что? Ну кто вам такое предлагает? Только борьба. Борьба – это самое правильное, и правильнее этого нет ничего. Было самбо, было, в нем был боевой подраздел. Хорошее оно или нет? Прекрасное вообще, прекрасней не бывает. Оно для своих задач более чем достаточно. Ну, это как обычно. Ну, понятно, если гражданин чем-то занят, неважно чем, например, играет в бадминтон, он не борец и не боец. Но справиться с ним гораздо сложнее, чем с товарищем, который не занимается ничем. Этот хотя бы тело свое чувствует и понимает, куда ты его
тащишь. Через 5 минут он не задыхается,
кстати. Да, и что делать, и тренированный, и вообще, и тоже так прислать может, что мало не покажется, даже если бадминтоном занимается, неважно. Ну, когда вот это вот показали, это просто сумасшествие по всей стране, натурально сумасшествие. А ты в карате ходишь, а сколько человек ты за раз избить можешь? В общем-то, ни одного, так, по большому счету. Это все время. Я как-то это, у вас ребенок в шахматный кружок ходит, он уже гроссмейстер, мастер спорта может, а может быть, даже чемпион мира? Нет. А почему? А к чему эти
вопросы? Зачем ходить?
А к чему эти вопросы про 7 избитых человек? Вы как это вообще себе представляете? Что это за херня? Но там все в мгновение ока обросло какими-то идиотскими сказками. Какие-то дедушки в монастырях, какие-то мудацкие книжки про касание смерти, там какой-то димаг, что там тебе на точечку дедушка нажмет.
А помните эти книжки про то, что надо вешать себе на ноги мешки, вначале с песком, потом с кирпичами, да, и потом ты будешь по стенам бегать?
Да, да, блин, там все это безоговорочно на веру, там сказки друг другу пересказывать. Ну, мы все, естественно, побежали заниматься, я, правда, это не… В 70-х годах я маленький был и не слышал ничего. Первый раз в журнале «Вокруг света» читал. Ну, там тоже чушь, естественно. Ну, что там, внешняя сторона, какие-то доски ломают, еще чего-то там.
Мы многого не знаем, но на самом деле там такая тайна.
Да, никакой тайны нет. Потому что как только вас выводят на соревнования, куда приходят, приготовьтесь, советские спортсмены, которые дубасят вас как не знаю что, и никакие места вы занять не можете, несмотря на жесткий цигун, железную рубаху, там какие-то эти набитые кулаки, ничего не помогает против советского спорта, как-то так получается, даже Мухаммеда Али забить не смогли эти яростные каратисты, кого-то он там бил, а тот упал на пол, на спине бегал по рингу на спине и все пытался его легнуть, а тому не дотянуться было. Ну, прекрасно будет закончился, я считаю. Показал так показал. И, в общем-то, ну, повторяю, как физкультура, как какой-нибудь тайчи, знаешь, где ты, занимаются в основном люди в возрасте. Ну, прекрасно, да, все эти
люди. В КНДР, похоже, там прям вот целые есть дворы, да, и там старики, старухи.
В Шанхае был, так и не увидел.
Не увидел?
Нет, ничего подобного. Они вообще какие-то к спорту не склонны.
В Корее советская власть сильнее.
Наверное, просто. Да. То есть, как физуха для дедушек и бабушек, там лимфатические узлы открылись тут, открылись там,
дыхание,
поехал, дышишь, центр тяжести, ноги туда, ноги сюда, это все страшно полезно. Для мордобоя я как-то все время… Вот Советский Союз – это А – ватник, как одежда, Т-34, как танк, самбо – вот руки-ноги выкручивать. Чего это вы изобретаете, ёлы-палы?
Но если вернуться, да, 69-й год, примерно как и во всем мире, мода на карате проникла в Советский Союз. В Америке то же самое. До середины 60-х годов там никто и, ну, знали, но это было не популярно. Но потом японская культура становится все более популярна, карате – это круто, боевики появляются, ну, это немножко другое направление, такой великий киноактер, актер и спортсмен Брюс Ли, это там…
Брюс Ли, это одно слово,
Брюс Ли. Брюс Ли, да. Вот, ну, и к нам тоже попадает, то есть вполне себе мировой тренд был, и вот то, что в 80-м году в кино показали каратистов, и плохих, и хороших, да, ну, в смысле, за нас и против нас, это, конечно, ну, показывало, что это был вообще пик популярности, и так оно действительно было, потому что если в 73-м году был такой негласный запрет, ну, зачем карате, ну, то, что вы сказали, если есть самбо, бокс и так далее, то, например, в 78-м году, 13 марта, выходит приказ Спорткомитета СССР о создании комиссии по борьбе карате. Вот, то есть, в принципе, вот, есть возможность. Вот, проводились всесоюзные чемпионаты, по-моему, один в Риге, там еще в каких-то городах. Ну, то есть, на самом деле, это было достаточно открыто. Но тут важный момент. В 1983 году, когда, по данным Госкомспорта, занималось, на секундочку, во всех этих секциях, кружках, свыше 300 тысяч человек, вот, плюс был целый черный рынок мастеров неофициальных, которые там собирали где-то в парках, платите по рублю, я вас научу, как стену прошибить. Вот, уже начали относиться к этому несколько по-другому. И вот 17 мая 1984 года, опять же, по приказу спорткомитета номер 404, были запрещены все занятия карате. Причем там было вплоть до того, если будет нарушено, да, это правило.
Многие сели, да.
Да, до 2 лет или штраф 500 рублей.
Вот. Я замечу, что, ну, вот народ ломанулся. Первое, мы заметили это в советской армии в 80-м году, когда нас всех били старослужащие, боже тебя упаси, там где-нибудь ляпнуть, что ты карате занимаешься. Каратист! Ну, давай, избей кого-нибудь, мы посмотрим.
Помните Дмитрия Нагиева? Он вспоминал, что он же был как борец, не помню
сейчас.
Джудаист, да. И он вспоминал, что тоже, когда в армию пришел, ха!
Да,
сейчас,
да,
давай, впятером тебя, ну-ка, выстрелишь, да, это же кошмар.
Попробуй, да, ну, это хорошо еще, если все нормально закончится, а так давайте там гладиаторские бои друг друга бейте.
Следующий, ты и ты.
А потом мы тебя отметелим хорошенько, я каратистов, которые против этого выставить могут, честно говоря, не встречал. Ну, а посещение занятий, ну, там про что? Ну, с одной стороны, ОФП отличная, то есть физуха там, бегать, кувыркаться, махать руками, махать ногами, растяжка для организма полезна, но мне сразу было непонятно, это какая-то, с моей точки зрения, очень странная эстетизация движений. Выглядит красиво, безусловно, там все эти, знаешь, там фиксация.
Еще с криками?
Фиксация, ну там не обязательно, дышать надо, крики, а не отдыхание, ну а какой в этом смысл? То есть и все время вот эти вот остановки, а все еще смотрели кино с Джеки Чаном, Джеки Чан-то там это пекинская опера, где тем более для кино, для сценического боя, естественно, там все надо фиксировать, останавливать, там шагнул туда, шагнул сюда, они все время останавливаются, а в жизни ж так не бывает, ты не останавливаешься никогда, там наоборот, надо удары на пронос, так сказать, и все это двигается постоянно, это зачем останавливаться, объясните, какие-то удары там от пояса наносить, там. Это все настолько странное было, что я так и не понял, зачем это, я в конце концов списал на особенности японского менталитета, они любят, чтобы было красиво, вот, и в природе должно быть красиво, и то, что ты руками делаешь красиво, и спорт, он тоже должен быть красивый, ты должен принимать всякие немыслимые позы там, а зачем тебе это? Это как у этого Брюс Ли было, вот я тебе кошелек бросаю, а ты его раз и поймал, ты для этого принимаешь какую-то стойку, нет? Если нет, объясни сам себе, зачем она нужна. Стойка для уловления кошелька, ну что за глупость. Стоять надо крепко, ну да. И я особенно побежал, потому что я в школе-то, когда учился, я непрерывно хотел пойти в боксеры, ну как все нормальные мальчики. Ну приходишь в советскую секцию бокса, покажи дневник, Поскольку я был негодяй и плохо себя вел, это сейчас у придурков нет оценок за поведение, а у нас были. Хо! Хо! У тебя тройки есть! Ну, во-первых, поведение должно быть не таким,
а хорошим. А во-вторых, тройки в боксе недопустимы. Иди исправь. После этого приходи. В общем, меня так никогда и не взяли. Ну, плюс задавали вопрос: а зачем ты сюда пришел?
Драться учиться мы такому не учим. У нас тут вообще благородный спорт туда-сюда.
А я думал, что бах и все.
А я все время недоумевал. Ну а вот если ты слабый, хилый и тебя бьют, а куда тебе пойти-то? Вот где тебя научат за себя постоять? Вы басни потом расскажете. Сначала мне надо уметь за себя постоять. А где научат-то? Я помню, у нас был такой сволочь такая по фамилии Колганов. Другой был мальчик по фамилии что-то с сосной связано, потому что кликуха у него была сосна. И этот Колганов его все время бил, постоянно бил, пинал, шпынял, гонял. Потом Колганов, естественно, сел, как это часто бывает, в классе в восьмом, наверное, уехал. А вот этот пошел и записался в боксеры. Он хорошо учился и все такое. Его в боксеры взяли и научили. И когда этот Колганов вышел, этот, по-моему, на него охотился специально, потому что он ловил его везде и бил его везде, причем бил настолько беспощадно, блин, что я даже не знаю.
Карма.
Да, хорошо. Ну, заслужил, да. А все остальные наши мальчики, то есть мы, когда вот это там, куда бежать, за что хвататься. У нас через дорогу на улице Бухарестской в магазине, ну там типовые магазины, там был спортзал, в этом спортзале был кружок тяжелой атлетики, и все наши негодяи, хулиганы, все ходили поднимать штанги, просто и без затей. После чего сообщали, что, в общем-то, если ты вот это можешь поднять, то для драки тебе надо ровно одно – схватить человека. После этого он, во-первых, никуда не вырвется, а дальше его будут бить с такой силой, что мало не покажется никому. И действительно, они у нас всех били, и никто с ними ничего сделать не мог. Серьезные были люди. А у кого мозгов не хватало, те в какие-то культуристы ходили. Меня звали Дима Культурист, я был прекрасен в то время. Но штанга давала результат настолько суровый, они еще и прыгучие были со страшной силой, что там, привесив 100 кг, мог подпрыгнуть на какую-то нечеловеческую высоту человек. Штанга была гораздо полезнее.
В общем, вот. Всем заниматься спортом.
Так оно у нас, в общем, мимо проехало. Но, повторяю, впечатление на всех произвело совершенно неизгладимое. Вот это и художественный фильм «В зоне особого внимания».
Да, да.
Это безумие вообще полное. Там гвардеец-десантник сапогами размахивает, вообще слов нет.
Еще чуть попозже будет корейский фильм «Приказ», где…
Я не видел.
Да, ну, кстати, рекомендую посмотреть. Там корейцы действуют в тылу южнокорейских этих проамериканских марионеток, и так как они не могут применить огнестрельное оружие, они все…
Приходится всех бить.
Да, причем одного прям так ногами фиксируют голову, и об камень – бац, бац, бац. И самое главное, что охотятся все плохие за коммунистами, но коммунисты в итоге побеждают и уходят.
Так и должно быть, да.
Да. Но вернемся к фильму. В общем, нам сразу показали карате с первых, так сказать, кадров, и мы: о, ничего себе, деревяшку разбил, это круто. Ну и далее, собственно, видим, как Георгий Клюев, его играет Георгий Мартиросян, в бинокль видит… Что ж, какая-то бочка плавает.
Угу.
И кричит: человек за бортом. Вот. А это кто-то барахтается. Причем барахтается так очень активно. Поэтому удивительно, что когда этого человека вытаскивают, он там сразу отрубается. В общем, спускают шлюпку. Мы видим человека, которого вытаскивают. И это никто иной, как Талгат Нигматуллин.
Кто мне сказал?
Да черт его знает, по-русски не бей, не мир.
Забыл тебе человек представиться, да?
Можно сказать, с Господом Богом беседовать готовился.
Страху натерпелся.
Видно, и акулосы-то бывают, правда, Юра?
А Микоши никогда.
Там раскрывают очень кратко, быстро, фильм очень динамичный. Вот, кстати говоря, в чем успех? Очень простой. Там нету каких-то великих диалогов, там нет какой-то закрученности. Да, очень все просто. Мы видим Сверхчеловека по-советски. Мы видим Сергея, он старший механик, его играет Николай Еременко. Много кто писал про этот фильм, что его не хотели брать на эту роль, поскольку за ним была слава актера, который играет только героев-любовников. Ну, у него до этого была, например, «Красное-чёрное» со Стендалем, но вообще-то, на секундочку, у него, по-моему, за 4 года до этого была роль в «Горячем снеге». То есть он играл не только героев и любовников. Кстати, очень хороший фильм, тоже всем рекомендую к просмотру. В общем, он клеится к судовой библиотекарше Айне. Ну, это, я так понимаю, имя латышское, потому что и артистка сама латышка, это Майя Эглите. В общем, ну, она ему нравится. Значит, вот там сидел с ней этот радист, он говорит, вызывает капитана, придумал. Конечно, придумал. Ну, и мы видим, что Еременко, он красив. Кстати, почему успех? Потому что, я думаю, значительную часть аудитории, которая пришла этот фильм смотреть, составляли женщины, а там Еременко по пояс голый. Наверное, женщины думали, а почему только по пояс? Ну, он хорошо сложен, у него красивая прическа, мордашка такая симпатичная.
С другой стороны скажу, там присутствует любовная история.
Простенькая,
но… За женщину бьётся, да. Девчонкам это интересно, да, девчонки тоже пойдут смотреть.
Да, да, это вот секрет успеха. И следующее мы видим, как вытащены из воды Салих, это вот как раз Талгат Нигматуллин, всех благодарит, всем кланяется, вот, его кормит артистка Наталья Хорохорина, тащит ему огромную кастрюлю борща, его там спрашивают, он ничего не понимает, говорит «Салих, Салих». Вот, и вызывают, кого вызвать-то, кто знает язык? Ну, во-первых, капитан знает, но вообще, естественно, надо обратиться к Еременко, к Сергею Сергеевичу, который в это время, он, значит, со своей любовью поговорил и сразу побежал паять какую-то микросхему для радиоприемника.
Сергей Сергеевич, ваша помощь требуется. Сейчас иду.
То есть человек во всем хорош. И схему спаяет, и красавец. То есть как должен выглядеть советский мужчина. Вот, Сергей Сергеевич языками владеет, поэтому он с Салихом общается достаточно свободно. На английском языке они общаются.
Судно называлось «Самуэл де Карлстон». Они шли рейсом Сидней-Якогама с грузом хлопка.
А что случилось с судном?
What happened to the ship?
Хлопок загорелся в трюме, судно начало сразу гореть, все начали драться за шлюпки, и фактически только он спасся. Он удивительно, что он говорит, что только он, как это он видел, но тем не менее, был пожар, паника, и он 20 часов пробыл в открытом море. И удивительно, что он в таком хорошем состоянии, потому что 20… Ну, он там… Видно, что ему врач делал уколы какие-то, его накормили, но все прям восхищаются, ничего себе. Но пробыл этот пират, как потом мы узнаем, действительно очень долго. А в это время капитан вызывает этого Салиха, он спрашивает, может подплыть к этому месту, подойти, может там кто-то еще. Он говорит, да, вряд ли, там никого нет. И тут обнаруживают какое-то судно.
На палубах никого, на ходовом мостике тоже, целёхонько. Повреждений незаметно.
И флага нет.
Что скажешь, комполит?
Похоже, что команда покинула судно.
Ну и какое-то странное. Оно стоит, да, качается на волнах. Никакого экипажа не видно. Кто-то там шутит про летучего голландца. Вот, ну, в общем, было принято решение отправить туда команду на шлюпке. Вызывается там какой-то помощник капитана. А в это время Салих идет по палубе, снимает кеды, карате, ну кто же в обуви-то ходит, да, берет пожарный топорик красный и подкрадывается в радиорубку, где радист, которого мы видели в библиотеке до этого, там что-то принимает или передает, вырывается и с одного удара бац и все. Убивает. То есть это убийца, он умеет убивать. После этого он выводит из строя рацию и бежит куда-то там. Причем он чуть-чуть разминулся с Еременко, там они потом еще встретятся. Еременко, кстати говоря, обнаруживает мертвого радиста. Ему нужно было передать приказ капитану, что нужно передать, что обнаружено судно и так далее и тому подобное. Вот. Кстати, в роли судна «Меркури», опять же, к азовскому пароходству приписанный адмирал Лунин. Салих встречает Еременко где-то там в переходе, в коридоре, и вырубает Еременко вначале ударом ноги. Причем он так «Я!» Еременко падает, но поднимается, и Салих еще раз «Я!» И тут Еременко пытается подняться, классно, там кровь из носа идет, и он бац, И Салих
как будто так... из последних сил.
Да, да, и Салих такой. Да, после этого мы видим, что капитан обнаруживает, что в воде вообще-то его помощник мертвый в спасательном круге плавает, не круге, а там жилете. Вот. И мы видим, как к судну приближается этот Меркурий, а, ну, застали врасплох. Летят абордажные вот эти крючки, кошки, да. Причем одного матроса прямо так…
Бочину, да.
Ну, то есть, действительно, в напряжении фильм держит, и мы видим разношерстную компашку пиратов, там есть, я так понимаю, актеры из «Арменфильма», которые играют каких-то там южноазиатов, есть актеры казах-фильма и узбек-фильма, которые играют восточноазиатов.
Полный интернационал.
Да, они там все, конечно, очень кто во что одет, но одеты стильно. По моде 70-х годов. Там,
как подобает.
Да, расклешённые, значит, эти брюки какие-то, короткие курточки, кто-то в шортиках. Ну и вооружены они очень хорошо. Там у них и МГ немецкий, и Стен, и винтовки М-16 я видел. Причем два пулемета, там эти-то вообще безоружные. Вот, пистолеты у этих пиратов есть. Но при этом наши все-таки сопротивляются, их там стреляют, они все равно сопротивляются. Во-первых, капитан классный, бьет дверью одного, вырубает. Тот самый Кузьмич вообще-то умудряется автомат захватить, начинает что-то там стрелять. В общем, незадешево отдали себя. В итоге Кузьмича все-таки запинали. Вот, и появляется, наконец, когда все уже сделано, когда сопротивление погашено, мозг пиратского вот этого кооператива, очень стильно, прекрасно одетый, в стиле, я сказал бы, Тони Монтана из фильма «Резанный». Да, то есть, вот такие, такой…
Surface-мейс.
Да-да-да-да-да-да. Прекрасно он выглядит. Это капитан пиратов Рейна Арен, это эстонский актер, сыграл хорошо, хотя как в случае со всеми… молдавскими, латышскими, эстонскими, литовскими актерами их всех переозвучивали. Что-то не знаю, какая-то проблема была, что они не могли чисто по-русски говорить, непонятно.
Ну, акцент узнаваемый. В общем-то, если, я не знаю, где-нибудь близко живешь, у литовцев один акцент,
ну, да.
У латышей другой, у эстонцев третий. Это у нас все прибалты, они как эстонцы говорят. Нет, они по-разному говорят, и акценты совершенно разные. Ну, тебе ж не надо, чтобы Донатас Банионис говорил, и ты бы слышал, что он говорит как литовец. Нет. Поэтому Демьяненко его всегда переозвучивает.
А я всегда говорил, лучше бы Демьяненко играл. Демьяненко глубже актер. Ну, на мой взгляд.
Банионис, это... как актер-то, мое почтение.
Демьяненко, да. Тоже может играть, да. Суровые, серьезные роли. Есть у него роли такие. Ну, я за него просто очень болел. И я считаю, что он много чего не сыграл.
В общем, получится, что пиратов возглавляет наш латыш, а это как-то не с руки, по всему.
Ну, эстонец.
Наш советский.
Да, 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 да. В общем, он встречает этого Салиха Нигматуллина, и у них такой короткий диалог.
Четко сработано, малыш.
Вы все верно рассчитали, мастер?
Я знал, они подберут тебя.
Русские отдыхают, мастер. Мы заперли их по каютам.
Ускорьте разгрузку, Швейгард.
Есть.
Я думаю, их надо...
Здесь думаю я, малыш.
Ну, понятно, почему такой диалог, впоследствии выяснится, что он, этот капитан опасается, что Нигматуллин может взять власть, у него есть к этому склонности. А здесь думаю я, малыш, а не жалко, все-таки они тебя спасли, ну, типа, я тебя выбросил в открытое море. Смысл операции в чем? Вот они его подбирают, он вырубает рацию, самое главное, чтобы они никому не могли послать сигнал бедствия, да, что их атакуют пираты, они в это время, собственно говоря, атакуют. Так оно и получилось. А если бы они его не заметили, не взяли, получается, что он бы так в океане бы и помер. Далее мы видим, что Ерёменко связан в каюте своей каюте. Туда заходит какой-то пират, шарит везде, о, фотоаппарат, берем. Выпил водички, плеснул на Ерёменко, в общем, сволочи, сволочи.
Беспредел.
Беспредел полный, а другие пираты в это время вскрывают контейнер и там радостно опиум, потому что добыча мега жирная, собственно, они за этим опиумом и охотились, потому что если его продать каким-то местным филиппинским, условно говоря, дилерам, все происходит, я так предполагаю, это имеется в виду примерно Филиппины, примерно Филиппины. Вот, потому что там и деревушка такая, где люди очень похожи на филиппинцев, и там даже архитектура их хижин очень похожа, ну, я предполагаю. Ерёменко находится у себя в каюте, но у него же там есть паяльник, он, соответственно, включает его в розетку, ложится там как-то сверху и прожигает себе веревки и освобождается. После этого он освобождает тех, кого заперли по каютам. То есть их зачем в каюты-то заперли? Чтобы они там, собственно, и утонули. Потому что корабль на дно, как говорится, концы в воду, но он умудряется всех освобождать. В это время пираты положили бомбу, бомба взрывается, начинается пожар на корабле, потому что там всякая солярка и прочее. И Ерёменко выводит всех на палубу. Вот, и тут капитан говорит всем по палубе ползком, никто не должен увидеть оттуда, что мы вообще выползли. А Ерёменко в это время спасает из затопленных кают двух девушек. Свою любимую, которая вообще там в отключке, и вот, собственно говоря, буфетчицу. Они сажаются в шлюпку, причем они там тяжело раненого с собой берут, и чтобы скрыть уход шлюпки, они поджигают мазут, правда, как это они делают, их бы тоже сожгло бы. Ну, ладно, кино. Таким образом создается такая дымовая огненная завеса, которая скрывает их уход. Да, забыл сказать, что капитана играет Петр Вельяминов, который... Это не первый раз он играет капитана. Есть замечательный фильм «Командир счастливой щуки» про подводников. Тоже всем рекомендую к просмотру. И тут, и там это такой суровый профессионал, чёткий командир. Команда, кстати, у него вся как на подбор, там она разная, там есть совсем молодой парень, есть умудренный опытом там помощники, механик, но все ведут себя достойно, отмечу. Вот, они находятся в шлюпке посреди океана, их течение куда-то сносит, кругом никого, никакой сигнал не подать, умирает у них, соответственно, товарищ, они его, я так понимаю, погружают в воду, а жарко, плохо, воды нет.
Воды нет.
И у женщин начинается истерика, они там начинают рыдать. Тут молодец врач. Он начинает бритву заводить и бриться, и все успокаивается. Командир в это время штопает рубашку, то есть занимаемся своими обычными делами, все будет нормально. Вот. Ну и заканчивается тем, что видят чайку, то есть рядом где-то берег, действительно их выносят, ну это берег Крыма, то есть их далеко унесло, далеко унесло. Они оказываются на острове, мы как раз видим эти скалы, мы видим труднодоступную бухту, посреди которой стоит то самое пиратское судно, и также обнаруживают два разведчика, в том числе Ерёменко и молодой парень, некую деревню, как раз-таки с азиатской вот этой соломенной архитектуры, где находятся пираты, там вот как раз-таки такой этот епископ Апаян, он жарит мясо, прям очень хорошо, они отдыхают.
Как это всегда бывает у пиратов.
Да. Магнитофон, музычка, один из пиратов…
Элементы красивой жизни.
Да, да, сладкой жизни, сладкой. Ну что ж, поработали, теперь можно и отдохнуть. Вот, а причем а эти-то не евшие сколько, молодой говорит, изморить бы червячка, Ерёменко, пусть твой червяк заткнется. Вот, и видят они же, как один из пиратов сидит возле женщины, которая на вертеле крутит там что-то. Что-то, я не знаю, ягнёнка какого-то. Вот. Женщина красивая, это узбекская актриса Диларом Камбарова. Вот, молодая, красивая, еще у нее там это разрез платья соответствующий. В общем, пират, которого зовут Ной, на нее смотрит, слюни пускает. Ну и, короче, лезет к ней. Она от него бежит по каким-то зарослям и наводит этого пирата прямо на наших парней. То есть они как-то так сталкиваются. Ну и Ерёменко одним ударом. Пирата отправляет…
К праотцам.
Нет, пока не к праотцам, пока он его оглушает, грубо говоря. Вот, а девушка в это время убегает, они пират… Ну, языка взяли они, короче. Пирата они доставляют к себе, его там начинают допрашивать. Почему? Как-то странно, он сидит почему-то на шлюпке, но это понятно для чего, потому что в это время Рэмбо, то есть вот эта девушка Диларом, она… Рэмбо, она… как ихтиандр под водой плывет, потом она высовывается, хрясь, и пират сразу в спину ножом убит, умирает.
Сколько человек осталось на судне?
2 минуты. Вот так все дикие люди умеют.
Все.
Живущие на островах. Все.
Молодой этот член.
Нож, между прочим, денег стоит. Куда ты его выкинула, блин?
Да, ну, кстати, да. Ну, она просто так ненавидела этого пирата, что аж кушать не могла. Вот. За этой девчонкой молодой ныряет. Если она такая крутая, куда ты полез? В итоге он сам чуть не захлебнулся, она его вынесла наружу. Примерно мне что-то напомнило, это как из мультфильма про Простоквашино, когда там бобёр шарик достал, и вот так его вынес. Что-то похожее было. Вот. А, в общем, они знакомятся с девушкой, говорят, а что ты его убила? Потому что пришли пираты, вырезали все мужское население, то есть они превратили этот труднодоступный остров в свою базу пиратскую. Ну, для этого им нужно было всех женщин превратить в рабыни, для этого они перебили всех мужиков. В принципе, в истории пиратства такое бывало. Бывало такое, что они захватывали какое-то поселение, мужиков вырезали, женщин делали своими наложницами, рабынями, но в современной истории я таких примеров не знаю. Вот. Но как бы то ни было, она рассказывает, что пиратов там сколько-то, 15 человек, вот, нужно ночью взять судно. К тому же нужно торопиться, потому что пираты будут своего этого товарища искать. Они действительно рыскают по острову с этими факелами, да, и кричат «Ной, Ной!», он пропал. Вот. И очень важный момент, кстати, когда мы видим ночные съемки, когда там из темноты наши лица или чужие, мы видим то, что было характерно для того старого кино. У мужчин у всех подведенные глаза. Да, кстати, вы можете потом посмотреть любой там советский фильм, иностранный, у всех глаза подведены, вот как.
Ну, иначе не видно.
Да.
Да, особенности тогдашней пленки, да, она именно вот такая была.
Вот.
Все рассказы про негодную цифру, сейчас вот телевизоры просто огромные, я вечером, когда сижу, там сериал какой-нибудь начнут показывать, мама дорогая, что даже на теток-то, что у тебя с рожей-то, что у тебя с кожей, там каждый прыщик, поры видно, это нехорошо.
Да.
А там приходилось рисовать.
Да. Ну, тут, короче, Кузьмич вместе с молодым идут снимать секрет, который где-то на скале находится, причем в это время идет в эфире передача, что ищут, наше судно потерялось, его ищут, то есть наших никто не бросает, их ищут, вот, а молодой парень выходит, ему, ну, ему надо отвлечь внимание, он просто выходит во весь рост, идет, насвистывая, кстати говоря, замечательную песенку «Солнечный круг, небо вокруг». Вот, ведет к пиратам, они говорят, ты кто идет? Я такой-то, такой-то матрос, 59-го года рождения, кушать хочу, давайте, короче, мне быстро аппетит хорош, пока они там встают, их, соответственно, вырубают. И основная команда плывет, причем капитан держит Вальтер вот так вот над водой, подплывает к судну, где пираты тоже красиво отдыхают, собственно говоря, Епископиан, который, ну, он впоследствии, он тут такой лохматый, а впоследствии он сбреет волосы, и он такой лысый, с черной бородой, всяких бандосов играл южного вида. Например, у него есть роль в фильме «На Брайден Бич опять идут дожди» этого охранника в казино, который в итоге потом застрелился. Ну, такой колоритный персонаж. Но тут он отдыхает как надо. У него магнитофон, у него там коньячок, я не знаю что. Причем играет у него, на секундочку, мега популярная тогда группа «Баккара», две женщины, блондинка и брюнетка. Ну, честно говоря, вот эта композиция, она мало известна. В основном она была известна советским зрителям и там, американцам, англичанам, песней «Yes, sir, I can boogie, boogie, boogie».
Они, кстати, поют с таким жутким испанским акцентом.
Да.
Да.
Так там,
ну, это придает колориту.
Во-первых, колорит придает то, что эта песня вообще-то песня проститутки, которая набивается. Да, сэр, я могу буги-вуги.
Я бы не сказал, что проститутка. Но... просто женщина хочет отдохнуть.
Ну там, сэр.
Ну, ну, в общем-то, да.
Ну, давай. В общем, что-то типа нашего любимого фильма «Цельнометаллическая оболочка». Любить долго-долго! Что-то похожее. Ну и акцент соответствующий.
Ну, это как у группы Абба, знаешь, есть такая песня «Take a chance on me».
Да, да, конечно. А как же Абба?
If you change your mind, I'm the first in line. То есть, если передумал про других баб, то я первая в очереди. Да. Take a chance on me, попробуй со мной. Honey, I'm still free, take a chance on me. А ну, это не про проституток, нет, это свободная женщина, она тоже проявляет инициативу.
Ну, хорошо, сказать. Свободная женщина, да, которая хочет ночной любви, так, да, сказать,
ну, всё. Ну, вообще странно, что мужик такое слушает, у нас это за мужскую музыку не считалось.
С другой стороны, кто знал слова?
Deep Purple, давай, там Led Zeppelin. Это для
Eagles.
Это для мужика нормально. Eagles слащавый, не слащавый. Очень, да. А Бакару слушать, но это только на танцах с девками плясать, нет.
Понятно. Ну, в общем, отдыхает под Бакару, да. Хорошо.
Причём вот, странно, тогда за авторские права Советский Союз никому ничего не платил.
Так они же буржуи, зачем платить?
Да, поэтому почему что-то другое не взяли, не ясно.
Да, ну, тут он выпивает, допивает бутылку, бутылку кидает в море, а чуть в голову Ерёменко не попадает. Вот, но в итоге они забираются на судно, пьяный этот бандит-пират Ерёменко принимает за своего друга Ноя, говорит: «О, Ноя, куда ты ушел? Дай руку». Его вырубают. Ну а дальше, собственно, идет зачистка судна. Очень смешная сцена, когда в какой-то каюте сидят азиаты, все пираты азиаты, все казахи, видно по лицам, вот, и играют там в какое-то казино, у них там какая-то рулеточка, да, даже не рулеточка, какая-то юла, вот, типа этого еврейского дрейдла, что-то похожее, да, пиво, на секундочку, я заметил, Ловенбрау, не пиво, неплохо, неплохо, ну и прежде чем ворваться туда, наши из ракетницы стрельнули, чтобы привести их в чувство, после этого, да, сдавайте оружие, забирайте, оно мне вообще не нужно, да, собственно говоря. В общем, судно зачищают, понятно, что пираты все вскочили, которые в деревне, в основном в деревне они сидят, вот, и они, соответственно, понимают, что судно у них захвачено. Но тут много есть тонкостей. Во-первых, фарватер очень непростой, то есть судно надо вывести, надо знать, как идти. Следующий момент, у них еще женщины остались, за которыми надо вернуться, а с женщинами, кстати, насколько я понимаю, никто не остался, потому что там должны были вот этот вот…
Весь личный состав отправился на штурм.
Да, 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 да. Зря надо было кого-то оставить. Кстати, тот, который, ну, вот этот Мартиросян, он вначале не хотел идти, потом совесть заиграла, он пошел. Его там, кстати, во время боя этого и убили, вот. Но их находят пираты, этих женщин. И состоялась вот эта знаменитая встреча, когда на вельботе пираты подплывают к судну своему.
Я хочу говорить с капитаном.
Завтраку. Не велели беспокоить.
На завтрак у вас подают свинцовый горох.
А, пожаловали.
Ну как там, Иван Ильич?
Стреляет, гад, патронов ему на год хватит. Продолжать приборку.
Там сразу убираться начинают. Приятная встреча, капитан, говорит пират. Ну, прибережем любезности до лучших времен. Что вы от нас хотите? Тут говорит: мне дороги мои люди, у меня их и так осталось мало, там меньше, чем вы думаете. Тут выстрел прекращается, появляется Ерёменко.
Иван Ильич, готов, радист.
Все, Ерёменко это там вот просто сверхчеловек советский номер, все умеет, и стрелять, и драться, и плавать, и паять, и языки знает. Ну, такой среднестатистический,
да, советский моряк. Нормальный советский моряк.
Да, обычный, обычный. Да, вот. Ну и, собственно говоря, предлагают сделку пираты, тут капитан говорит наш, какая сделка? Вы в невыгодных условиях, но у этих есть козырь, а именно женщины. Нигматуллин за волосы вытаскивает, соответственно, любимую женщину, героя Ерёменко, Сергея, когда так вот скакивает, это так пистолет к этому лицу подносит, ну чё, 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 ну что-то надо делать, надо как-то договариваться. Плюс к этому пират говорит, рация не работает, вот есть такая вот деталь, без нее работать не будет, фарватер знаю только я один, и, наконец, у меня ваша женщина.
Короче, не уйдете.
Да, не уйдете. Я вам предлагаю свой вельбот, валите отсюда, вот, а то говорит, так вы нас перебьете, так пока мы судно заведем, вы… Уйдете. Ну, в общем, даю вам время до полуночи. Наши это время не теряют пропусту, они в кабинете, в каюте у капитана хозяйничают, во-первых, прожигают сейф, достают оттуда доллары, прям там пачки и какие-то документы, фотографии достают, и мы, кстати, тут видим небольшую щепотку того, что это непростые пираты.
Похоже, личное досье капитана. Салих, он же Лигуан. Он же Нгуен Чо. Связи в Гонконге, Макао, Сингапуре. На счету 3 корабля. Профессиональный террорист. Разыскивается Интерполом в связи с угоном Боинга 747 и уничтожением пассажиров. Побег из сайгонской тюрьмы с убийством надзирателя. Задушен. Малочувствителен к боли. Пьет много, не пьянеет. Явные садистские наклонности. Слабости. Женщины, наркотики. Опасен. Ждет удобного случая, чтобы взять дело в свои руки.
Серьезный парнишка.
Другая правая рука капитана Рольф Шнайдер. Судя по имени, тут может быть отсылка, что он какой-то там потомок нацистов, которые бежали. Но, скорее всего, речь идет про Родезию, когда там выгнали этих белых, да, и там черные, в том числе коммунисты, их выгнали, да, о чем русские многие белые плачут до сих пор, это у них любимая тема, во что Родезию превратили. Ну, в общем, про Рольф Шнайдера следующая информация. Карательная операция в Южной Африке, Ангола, это вот как раз там, где…
ЮАР,
да. Да, ЮАР и Ангола, где, кстати, социалистическое правительство победило.
Я к тому, что он из ЮАР.
А, он из ЮАР, он, понятно, да,
террорист. В Анголе ЮАРовцы.
Да, да, и Намибия там еще была такая. В общем, слабости, сентиментален, любит мать, и Рёменко шутит. При случае пожалуемся, старушки. Вот, капитан находит… Маме, да. Да, капитан находит какую-то бумажку, там какие-то цифры, сразу расшифровывает, что это карта, соответственно… прохода, то есть фарватер разоблачен, но у пиратов есть козырь, они мины восстанавливают, и наши понимают, что так просто не пройти. В общем, наш капитан идет прямо в логово пиратов один, не боится, спокойно приходит. Вот. До этого, кстати, очень страшная сцена, когда капитан пиратов говорит: слушайте, мы, у нас вот эти советские моряки действуют, а мы же ничего не знаем, а у нас их женщины. Поговорить с ним. И мы видим, как Салих бьет как раз-таки нашу эту буфетчицу, да, прям. Причем в жизни Талгат Нигматуллин, хоть он знал все эти единоборства, ну, он был там мастер в определенных, я не помню в каких, восточных, он был человек, который никого ударить не мог. И в свое время, когда он связался, к сожалению, связался с проходимцами, с сектой, сейчас подробностей не буду, это отдельная история. Ну, в общем, его вызвали в Ригу, это какой год, 85-й был, для того, чтобы он помог выбить долги одного из сектантов, который выходил там из секты. Когда он отказался, его гуру, про которого он, кстати, снял фильм, вот, дал приказ его забить до смерти. И Талгат Нигматуллин, который…
сам принимал участие. Да.
Да, он мог разметать их всех, но он не мог ударить человека, так что вот это вот, конечно, ну… Это не Талгат Нигматуллин, это его персонаж. Играет тоже хорошо, сволочь, веришь в его садизм, особенно когда он этому Шнайдеру говорит.
На, всыпьяй.
Я не бью женщин, у меня к ним другой подход.
Другой подход.
Смотри, 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 смотри!
Потом, значит, другой женщины, любимой женщине, Рёменко, угрожает изнасилованием групповым, то есть мразь полная. Вот. А капитан наш приходит сам вечером, состоялся такой диалог, что, в принципе, мы согласны, возвращайте нам женщин, берем вельбот, да, и уходим. Но когда состоялась вот эта самая сделка, естественно, пираты так их просто отпустить не могут,
ну, само собой,
да, они их должны уничтожить. А, кстати, груз опиума у них остается у пиратов. Вот они, естественно, там как-то что-то похимичили с двигателем, и они, вельбот остановился. И тогда капитан говорит: так, ну, что делать?
Серёжа.
Серёжа, давай.
Да.
Ща. Минуточку.
Взял вообще абсолютно спокойно, подплыл на подну, забрался. Первым делом к Салиху в гости. Значит, Салиха побил. Ну, наверное, вот в случае на самом судне, это, скорее всего, я предполагаю, внезапность была этого Салиха. Он в крысу со спины ударил, гад.
Не убивай меня! Я тебе пригожусь! Все сделай! Руки! Руки! Выше! На! Передавай сигнал тревоги. Быстро! Хорошо, хорошо. Только не убивай меня.
я все сделаю.
Ну, а потом пошла зачистка, собственно, остального. Зачистил, по-моему, это машинное отделение, каюты, потом на скалы судно, значит, набросил. Капитан, который полуоглушенно попытался как-то его снять, он его просто отвел руку, посмотрел вдаль, голый по пояс, прыгнул в воду и поплыл к любимой женщине. Вельбот завели, поехали, значит, дальше, и в это время местная девушка им машет рукой. Конец. Очень простой фильм. В принципе, о чем
рассказывать? Зло было наказано, блин.
Да, самое главное, зло наказали, всех уродов с тёмным прошлым перебили физически, а пиратская единица на этом завершила свое существование. Команда, которая на тот момент была спасена. Вот. Единственное, там, что там с грузом опиума, ну, он там просто на берег выброшен, так что, в принципе, их нам найдут, понятно. А, и, кстати, в это время искал уже и военно-морской флот их искал советский, все как полагается. Вообще, это фильм, в том числе и памятник нашему прошлому, когда чуть ли не каждое второе торговое судно в мире, это было советское. Наши суда где только не действовали, суда, у меня вот знакомый, он работает, он уже пожилой, даже уже, можно сказать, старик в этой, в академии ветеринарной, он рассказывал, что он посетил 80% морей, поскольку работал на научных судах. И северные моря, и тропические.
И немножко в КГБ еще работал. Ну, наверное.
Наверняка, почему нет. То есть, действительно, советский флаг внушал уважение. Кстати, напоследок, наверное, надо рассказать про один случай, который произошел в Гвинейском заливе. Кстати, кто думает, что пираты – это 20 век, 17-й, сейчас пираты – это тоже бич номер один. В 2007-2008 году все говорили о сомалийских пиратах, сейчас снова о них говорят. Вообще, сейчас на Земле есть 4 точки, где пираты особенно активно действуют. Это Сомалийский берег, это Гвинейский залив, это Сингапур, это Малакский пролив, там, где судоходство бешеное, и до сих пор, кстати, Карибское море, потому что там так много островов, в Сокольнике он, гад, рвется, там есть где укрыться. Вот. Ну и был случай в октябре 1968 года, когда в Гвинейском заливе у берегов страны Гана два рыболовных траулера «Холод» и «Ветер» были захвачены, ну, по сути, пиратами, введены в Гану, и там наших ребят бросили в тюрьму. Через некоторое время у берегов Ганы появилось два ракетоносца, подводная лодка и корабль снабжения. Наших моряков выпустили. Вот. Как действовали тогда? Ну и, конечно, этот фильм – это фильм, который стал популярным, потому что это экшен прямо в чистом виде. И до сих пор, и сейчас это смотрится действительно с напряжением, хотя, конечно, там спецэффектов каких-то особенных нет.
Очень скромно снято.
Очень скромно, но скромно и со вкусом. Поэтому этот фильм будут смотреть, и «Пираты 20 века» недаром стал пиком вообще карьеры, в том числе Говорухин, он даже потом в 90-е годы книжку по поводу этого издал.
Как очень снимали или что?
Да, как снимали, что он думает вообще о России, и куда же без этого, да, куда же без этого, да. Но как бы то ни было, могу сказать, что фильм этот рекомендуем к просмотру, очень хороший. В принципе, идейный. Вот как должен выглядеть советский моряк. Должен паять, языки знать.
Спляшет и споет, и по роже надоел.
О, еще как, да. Ну и тоже срез эпохи, потому что 80-й год – это пик еще интереса к восточным единоборствам, в том числе к тому же к самому карате. Так что ничего удивительного, что он стал лидером кинопроката. С ним могут поспорить по динамизму только, наверное, «Неуловимые мстители». Вот. Ну и Ерёменко, то просто еще важный момент. Звезда, да, сразу, там все-таки неуловимые мстители дети. Дети. А тут главный герой это все-таки Ерёменко. Ерёменко, конечно, это был секс-символ, благородная внешность. Кстати, он же был еще и спортсменом. И он, кстати, на роль, когда пробовался, он еще и говорил: вам же там надо трюки исполнять. Каскадеров на всех не напасешься, да, и я смогу. Да, и он действительно смог. Ну и впоследствии Ерёменко до 90-х годов это был секс-символ, и фильмы с его участием это сразу становились фильмами номер один. Например, был фильм такой перестроечный «Я объявляю вам войну», тоже мега популярный.
«Я плюю на ваши могилы», да?
Ну, фактически, да. Ну и после этого, конечно, все стали бредить еще больше восточными единоборствами, все стали бредить морем, очень многие стали в мореходку записываться, вдруг повезет и с пиратами встречусь, я-то им покажу.
Ну, это вот. Все полезное.
Полезно, да, полезно.
Заниматься спортом обязательно.
С точки зрения идейности – идеальный фильм. Наши победили.
Люди себя показали как наши люди, это моё любимое, как это, кин-дза-дза. Два человека из коммунистического общества – это люди, они именно человеки, попали в гости к каким-то ублюдкам. Не будем говорить, какой общественной
формации. Нет, это точно как Пастернак и Иван Иванович.
Да, 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 естественно, все ведут себя как твари, блин. А только дядя Вова, солнце там, значит, Ашхабад там.
Пошли,
пошли. Хорошее кино, да.
Все... Общество, где нет цветовой дифференциации штанов, бессмысленно. Да. Цак, цак, да, да, да. Прекрасный фильм, да. Ну и тут еще, если подводить определенные итоги, конечно, мы наблюдаем, что наши люди даже безоружные отпор окажут, потому что покусились на советскую, извините, собственность социалистическую.
Да, народную.
Народную, народную собственность, поэтому драться надо до последнего. То есть даже где-то там за пределами Родины, даже несмотря на то, что ты безоружный, ты все равно ее боец. И в этом плане фильм
отличный,
прекрасный. Вот.
Заряд абсолютно правильный, да.
После этого я даже не знаю, кто лучше снял боевик в России.
Не тренировались, так я тебе скажу. Наоборот, надо было на этом направлении усиливать накал. Точно так же, как какой-нибудь в зоне особого внимания, где гвардейцы-десантники на учениях, обратите внимание. А можно и не про учения. Почему-то у врага хватает ума снимать «Рэмбо 2», про Вьетнам, где там наша морская пехота, ну, а мы чем хуже. У нас был какой-то случай в квадрате какой-то там, гораздо скромнее. А надо было больше снимать, не стесняться вообще, чем наши люди плохи. Они прекрасны. Пропаганда ли это? Да, безусловно. Как и ваш «Рэмбо», команда, неудержимые и все остальное – это тоже пропаганда прямейшая. Как про неудержимых? Это про что кино? Это про то, как два отставных военных, американский Сильвестр Сталлоне и британский Джейсон Стэттем, по заданию ЦРУ летают по всему глобусу и на территории суверенных государств убивают всех, кого считают нужным убить. А задание им дает Брюс Уиллис и помогает немножко Арнольд Шварценеггер. Они же хорошие. Значит, они на стороне добра всегда. А вот ваши, которых к вам прилетели и у вас убивают, они, очевидно, совершенно плохие, негодяи, их надо убить. Вон сам Сильвестр прилетел. И все это в башку внедряется, да, да, американцы придут и порядок наведут. Сначала Сильвестр, а потом демократия. Да, вот так оно и работает, в общем-то. Почему мы должны от такого отступаться, непонятно. Больше надо было снимать.
Да.
Глядишь, мозги бы лучше работали.
С другой стороны, это еще и ремейк того фильма ЧП 59-го года. Ну, там немножко другая история, там еще и захват, и политические определенные события. Но все получилось. Любит наш народ, на самом деле, смотреть фильмы, где наши побеждают. Вот мало кому это понятно из киноделов, но вообще любят смотреть про победы. Про тяжелые поражения, ну ладно, один фильм, ну два, но когда их выходят десятки, ну…
Мы не японцы. Нет,
нет, нам еще надо победителей. Вот победители показаны, и, в общем, всем смотреть, пересматривать.
Да.
Прекрасный фильм.
Японцы, когда американцы оккупировали Японию, они строго под контроль взяли всю, так сказать, культуру, чтобы ничего не было там, прославляющее дух японского милитаризма, самурайские ценности там и всякое такое. А японцы непрерывно снимали кино, где личный состав императорской армии в говнище, в грязище, и в конце все погибли. Американцы нарадоваться не могли, какие хорошие антивоенные фильмы. Оказалось, ничего более свирепо-милитаристского японец снять вообще не может. Вот. Вот, смотрите, идите, беритесь за сабли. Смешно было, когда осознали. Хорошее кино.
Хорошее.
Всем смотреть. Спасибо, Глеб. На сегодня все.